говорим по-русски.
По-русски? Элементарно.
11:07, столица, Ольга Северская, Оксана Пашина у микрофона. Мы, хоть и на социальной дистанции, но мы вместе.
И даже отделены друг от друга экраном, вот такие мы приличные.
И Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы будем говорить о тотальном диктанте, и вы узнаете, что тотальный диктант не только проверяет, но и дает знания. И с нами в Zoom Наталья Бравчук, ведущий менеджер образовательных продуктов тотального диктанта. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Так, немножко плоховато слышим, чуть погромче. И еще у нас на связи, мы не видим Ольгу Дзюбу, HR-специалиста, которая принимала участие в одном из проектов обучающих тотального диктанта. Ольга, но я надеюсь, что вы нас слышите.
Алло. Да, я надеюсь, что вы меня тоже слышите. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас очень хорошо слышим. Мы сегодня будем говорить о разных проектах обучающих тотального диктанта, но прежде чем передать слово Наталье Бравчук, мы зададим наш детский вопрос. Он обычно бывает задан. Сегодня будем говорить про резюме, в том числе про резюме на 5. Поэтому мы решили спросить наших слушателей и детей, и взрослых, это такой семейный вопрос, как же раньше в царской России называлось резюме? Предлагали три варианта ответа на выбор. Табель о рангах, послужной список или роспись. Вот что-то одно из них было резюме, которое предъявляли при переходе с одной службы на другую. И за это, за правильный ответ, мы даем виртуальный приз, чудесную книгу Корнея Ивановича Чуковского «Живой как жизнь». Это про русский язык, конечно.
У меня нет подсказки, я не знаю. Я думаю, послужной список.
Ты думаешь, послужной список?
Угадала.
А у нас есть победители?
А пока нет.
А пока нет. А тогда пока не скажу, угадала ты или не угадала.
Хорошо.
Да, там есть разные очень варианты. Уже на нашей смс-ленте там есть все. Кроме росписи. А зря. Потому что очень хорошее слово. Наталья, начнем, пожалуй, с вас, потому что у нас есть еще один эксперт, который присутствует виртуально уж совсем, потому что в записи, Кира Дружинина. Просто попросим сейчас вас назвать, какие сейчас обучающие проекты запустил тотальный диктант, пользуясь вот этой возможностью дистанционно учить людей чему-то прекрасному, а русский язык – это всегда прекрасно. Какие сейчас проекты у нас в силе?
Спасибо большое. У нас сейчас есть несколько проектов, образовательных курсов. Есть открытые массовые курсы, которые каждый желающий может пройти, зарегистрировавшись. Можно через наш сайт totaldict.ru на них выйти, либо через платформу Stepik.org набрать название этих курсов. Первый из них называется «Никогда не пиши никогда» отдельно, да? Он про общую грамотность, про какие-то самые распространенные ошибки, которые встречаются. На этом курсе уже очень много людей прошло обучение, и отзывы положительные. Я его всем рекомендую тем, кто хочет как-то
подтянуться. Подкачать мышцу, отвечающую за грамотность, да?
Да, верно, да. Второй курс, который у нас открытый и бесплатный сейчас тоже на платформе Stepik.org, называется «Мышь крадется». А этот курс посвящен исторической орфографии, истории орфографии, как она менялась. Его ведет Владимир Пахомов, главный редактор «Грамоты.ру» и эксперт филологического совета «Тотального диктанта». Тоже очень интересный курс, такой больше в историческую сторону, о том, почему мы пишем так, как пишем, и какие могли бы быть варианты этих написаний. Вот слово «мышь», например, могло быть вполне мужского рода, хотя сейчас женского. И этим летом, в июне, во время карантина, мы записали курс про резюме, как раз о котором сегодня хочется подробнее рассказать. Резюме на 5. Это мини-курс, короткий, он платный. Мы привлекали Ольгу Дзюбу для того, чтобы она нам помогла с HR-частью. И Кира Дружинина, которая сегодня у нас виртуально присутствует, помогала нам с частью про русский язык. Это короткий курс, на котором мы рассказываем о том, как грамотно писать резюме и сопроводительное письмо, и почему это важно. И это практический курс.
Это действительно, он правда малоплатный, мы не будем озвучивать сумму, зайдете на сайт, все сами узнаете, чтобы просто, ну, как бы нас не обвиняли в том, что мы прям вот коммерческую рекламу какую-то такую делаем. Он действительно очень стоит того, потому что родился он, видимо, из боли Екатерины Тупицыной, директора «Тотального диктанта» операционного, потому что она принимала очень много резюме и понимала, что она получает вот совершенное сочинение не на тему. Поэтому Катя сама написала хорошую достаточно инструкцию, коротенькую. Если вы не хотите целый курс проходить, то поищите Екатерину Тупицыну в Фейсбуке. Там вот среди ее постов есть такой прямо перечень, что должно быть, чего не должно быть, очень коротенький. Но вот идеологом, собственно говоря, такого русистского блока, но тоже невозможно отойти от, скажем, других каких-то потребностей, была Кира Дружинина, преподаватель Южного федерального университета, член экспертного совета филологического «Тотального диктанта». Вот давайте Киру послушаем, а потом поговорим подробнее.
Это коллективная работа, конечно. Потому что у нас в этом курсе был задействован HR. Мы поняли, что мы одной филологической экспертизой не справимся. И нужен человек, который непосредственно просматривает резюме, знает, на что реагируют HR, да, на что обращают внимание рекрутеры, какие слова являются для них триггерными и так далее, и так далее. И, собственно, наша часть филологическая, и здесь тоже я была не одна, я была в прекрасном коллективе вместе с Мариной Шпильман и Марией Картышевой, такое у нас было трио бандуристов, и мы все вместе разрабатывали вот этот наш прекрасный курс «Резюме на 5», который родился, как вы можете догадаться, из боли, естественно, потому что некоторые резюме, которые и нам приходится читать, и рекрутерам приходится читать очень грустно. Потому что совершенно понятно желание людей казаться лучше, да? И резюме как раз-таки это тот самый документ, когда ты можешь распушить свой павлиний хвост и показать, посмотрите, вот я какой замечательный, у меня и такой опыт есть, и вот такой опыт есть, и у меня образование, и такое, и курсы, и все на свете. И, естественно, по-человечески мы понимаем, да, желание соискателя показать, что я могу все. Посмотрите, какой я распрекрасный, я вам пригожусь. А с другой стороны, мы понимаем, что рекрутеру, если у соискателя, допустим, разноплановый опыт, соотносить этот опыт с той вакансией, на которую соискатель подает свое резюме, это дополнительная сложность. Потому что из такого резюме приходится выуживать информацию. А ведь рекрутер просматривает в день не одно и даже не 10 резюме, да, а гораздо больше. И наша задача была облегчить труд рекрутера, да, и донести до соискателей очень важную мысль, что когда ты подаешь свое резюме на конкретную вакансию, его необходимо адаптировать к этой вакансии. Посмотреть на весь свой прекрасный опыт и сквозь сито вакансии его пропустить. Да, конечно, что-то придется вычеркнуть. И мы понимаем, что это больно. Но это повышает шансы на то, чтобы соискателя пригласили на собеседование. И наша задача была сделать так, чтобы эффективных резюме стало больше, ведь это всего лишь первое касание, первое знакомство. И эффективных, что еще, наверное, важнее, сопроводительных писем стало больше. Понятно по-человечески, когда люди пишут стихи в сопроводительных письмах, да, указывают какую-то информацию о хобби и так далее, желая показать, что они не только винтики, да, вот в этой системе, но они еще и люди, они гораздо шире, они гораздо больше, чем их резюме. И вроде бы да, казалось бы, что в этом плохого, но с другой стороны, хорошо, опять же, когда эта информация соответствует тому предполагаемому месту работы, да, хорошо, если вы указываете то хобби, например, о котором вы знаете, оно принято в компании, да, и сплачивает компанию. Я точно знаю, что есть там ряд компаний, где есть беговые клубы, например. Да, и вы в сопроводительном письме можете указать, что вот, да, я тоже, в общем, легко вольюсь в вашу компанию, не только потому, что я специалист, но и потому, что я еще и бегаю. И это как раз-таки сработает в плюс. Да? Или вы пишете стихи, но это сработает в том случае, если вы претендуете на какую-нибудь должность творческую, где как раз-таки этот навык будет необходим. Или как-то он дополнительно поможет настроить внутреннюю коммуникацию в компании. Это такой, что называется, пароль-отзыв, когда мы видим вакансию, и мы понимаем, что вот оно волшебное совпадение, это же я, это же все про меня. И важно вот это все про меня указать в достаточном количестве, чтобы не было слишком мало, но и не завалить рекрутера, да, обилием информации.
Это шаблон, и у нас очень много разных Конечно. Шаблонов резюме, и в том числе и те же самые рекрутеры, они любят, чтобы все вот было именно по шаблону ранжировано, это тоже упрощает жизнь. Тогда какие шаблоны приемлемы, а какие нет? От чего вы собираетесь отучить?
Ой, спасибо вам огромное, Ольга, за этот вопрос, потому что, конечно, резюме – это документ. А как мы понимаем с вами, у документа очень часто есть довольно строгая форма. И тут важно понимать, что есть штампы, которые для рекрутера выглядят как красная тряпка для быка. Из разряда стрессоустойчивость, опытный пользователь персонального компьютера и так далее, и так далее. С одной стороны, да, в таких штампах тоже нет, по большому счету, ничего плохого. Но почему они стали вот таким раздражающим фактором? А потому что они практически ничего не сообщают о соискателе. Ведь что такое стрессоустойчивость? Как мы с вами поймем, что человек в достаточной степени стрессоустойчив? Да никак. Да, если мы видим вот это абстрактное существительное. И поэтому мы предлагаем уходить вот от таких характеристик, уходить от абстрактных существительных, заменять их другими конструкциями, которые, во-первых, будут характеризовать соискателя не просто как какого-то человека хорошего, естественно, хорошего, да, понятно, что все мы хорошие люди, но как специалиста, как профессионала. И для этого мы предлагаем разные формулировки. Не обязательно, да, они, естественно, уже тут не будут шаблонными, потому что мы предлагаем, говоря о себе, во-первых, выделять не личностные качества, а компетенции, что уже переводит нас, да, из поля хороший еще там какой-то человек, приятный человек в поле профессионала. И это гораздо важнее увидеть рекрутер. И когда мы указываем, да, наши компетенции, когда мы указываем наши достижения, наши навыки, и указываем их, например, используя глаголы, то это то, что позволяет в большей степени присвоить себе, да, этот навык, с одной стороны, а с другой стороны показать, как бы это сформулировать, показать твою ценность как сотрудника. Да, посмотрите, что я умею. Но я это не просто умею, у меня есть конкретный результат, который доказывает, что я это могу.
Вот очень хорошо сказали, что нужно использовать глаголы, потому что глаголы, они передают действия какие-то, и получается, Конечно. Что когда ты используешь глаголы, ты предстаешь уже как человек не слово, а именно дело. Но все-таки, Кир, вот на прощание попрошу вас формулировать, чем же заменить эту пресловутую стрессоустойчивость? Вот давайте откроем маленький секрет нашим слушателям, как стрессоустойчивость преобразовать в серию компетенций, которые понравятся работодателю.
На самом деле, вот вы сейчас сформулировали, да, и задали именно тот вопрос, который отчасти меня ставит в тупик. Почему? Объясню. Потому что мы вообще стараемся уходить от того, чтобы описывать в резюме личностные качества. Да, и говорим о том, что это такой блок опциональный. Но, да, если подумать и попробовать переформулировать, то, наверное, получилось бы что-нибудь там, умею распределять в, там, не знаю, ресурсы. И, ну, тут надо еще посидеть, подумать, да, потому что я здесь сейчас придумываю формулировку. Умею распределять ресурсы между там, проектами. Да, и тут под ресурсом понимаем мы и собственное время, да, и если в подчинении есть сотрудники, то, соответственно, и их, да, оценивать масштаб и так далее, и так далее. И вот это как раз-таки то, что позволяет уйти от стресса, как мы понимаем, и уйти от этой формулировки, от этого уже замыленного слова.
Говорим по-русски.
Ну что ж, хорошо ли переформулировала стрессоустойчивость Кира Дружинина, филолог-эксперт этого проекта, проекта обучающего курса «Резюме на 5», наверное, нам скажет Ольга Дзюба, да? Вот тот самый потребовавшийся HR-специалист, непростой, а золотой, с 20-летним стажем. У Оксаны есть вопрос.
Да, у меня есть вопрос о том, что такое эти триггерные слова. Это какие-то вот такие крючки, за которые сейчас специалист цепляется взглядом и понимает, что это вот годный кандидат, а это негодный. Они, это что такое? Какие это должны быть слова? Волшебные.
Давайте я, наверное, продолжу про стрессоустойчивость. Хорошо. Соглашусь абсолютно с Кирой, что вот такие набившие оскомину слова нет, наверное, особенного смысла употреблять в резюме. Ну, во-первых, потому что они всем надоели, они совершенно заезжены. А во-вторых, потому что они действительно не несут, по сути, никакой смысловой нагрузки. Вот ту же самую стрессоустойчивость, допустим, можно было бы переформулировать следующим образом. Если есть такой запрос в вакансии, опять же, опыт работы в условиях нестабильного рабочего дня, допустим, или опыт работы в условиях ограниченного времени – либо указать, что человек работал без потери эффективности, например, при неоднократной реорганизации отдела. Ну, то есть все вокруг нестабильно, а он не теряет эффективности и работает на нужном уровне. И это будет звучать, конечно, гораздо более убедительно и гораздо более конкретно.
Угу. Или, например, самое... повысил свой результат в 2 раза в условиях ковид-изоляции.
Отлично, да, на злобу дня, что называется. Та же самая история с коммуникабельностью, та же самая история с активностью, обучаемостью, креативностью. То есть здесь нужно, конечно, конкретизировать и разворачивать, и делать ну, вот такую именно глагольную фразу.
Угу. То есть я что-то умею, я что-то могу, я да, делал я то-то и то-то.
То есть тогда угу. получается, то есть что вот эти самые глаголы, это вот, я не знаю, там, я разработал, я спланировал, я, не знаю, там, повысил показатели, увеличил, не знаю, продажи. Вот так, что
да, объединил коллектив.
Да-да-да, совершенно угу. так. Угу. И еще один момент. В опыте работы тоже есть смысл делать разделение на функции и на достижения. И функции формулировать в формате «что делал», угу. а достижения в формате «что сделал». И здесь как раз насыщать цифрами, конкретными фактами. И повторю мысль Киры, обязательно смотреть на те требования и те функции, которые указаны в вакансии. Mm-hmm. И резюме обязательно затачивать, корректировать именно под эту вакансию.
Если нам сейчас кто-то скажет, что это не имеет отношения к русскому языку, то очень даже умеет, потому что все мы пишем в школе сочинение, и сейчас оно вернулось в нашу практику, и вот там есть тема сочинения, а есть... текст, да, и очень часто бывают замечания, когда снижают оценку, пишут «не раскрыта тема». А в бизнес-коммуникации это звучит так. Если вам человек кричит «пожар», не нужно у него спрашивать, как пройти в библиотеку. Лучше сразу сказать «я уже набираю 112, не беспокойтесь там или чем помочь». А, соответственно, если вы хотите занять вакансию, не знаю, там, допустим, системного администратора, то не пишите в первых строках, что вы вышиваете крестиком. Замечательно, и ваше достижение – это первое место на Олимпиаде района. региона. Вот приблизительно так. То есть тема, и должно быть именно раскрытие темы. Это тот самый топик, правильно, Ольга, я понимаю, который должен задать как-то вакансию, как-то переформулировать. А можно мы вас спросим, потому что у нас редкий случай так вот получить HR в эфир. Скажите, пожалуйста, а вот что вас просто, что называется, конкретно бесит, и на что вы просто начинаете закипать? Вот чего вот никак нельзя употреблять?
Вы знаете, меня уже, наверное, после работы...
Устойчивая.
В течение 20 лет ничего не бесит, но иногда удивляет.
Так.
Вот, например, когда соискатель начинает писать, что вот мне, пожалуйста, рекрутеры не звоните, а звоните только генеральные директора и собственники компании. Или, да, бывает такое. Или вы мне, пожалуйста, сразу пишите, какую конкретно вакансию вы мне хотите предложить, и не тратьте мое время там на выяснение каких-то там моментов из моего резюме. Ну, либо когда задаешь человеку вопрос конкретный какой-то по его опыту, он говорит, все написано у меня в резюме. Но это больше, конечно, к разделу коммуникации, да, уже, в принципе, при общении с человеком вне контекста его резюме. А в самом резюме, конечно же, удручает неграмотность. Когда используется caps lock, ну, в принципе, в сетевом таком этикете использование капслока – это крик. Поэтому капслоком ничего писать не нужно. Когда используются восклицательные знаки в большом количестве, либо наоборот, знаете, предложение так минорно заканчивается многоточиями. Когда, в принципе, в резюме много грамматических ошибок, неправильно запятые расставлены, ну… Вообще,
это отягчающее обстоятельство, да? То есть вы неграмотного сотрудника, скорее всего, не возьмете на работу.
Если речь идет о вакансии для так называемых белых воротничков, ну, конечно, конечно, это очень важно, чтобы человек грамотно писал и мог четко и правильно излагать свои мысли.
Спасибо большое. Ольга Дзюба, HR-специалист с 20-летним стажем, вот вам про все это сказала. Я думаю, что это имеет смысл запомнить. Мы до новостей успеем объявить победителей. Да, вот на самом деле...
И сказать правильный ответ.
Сказать правильный ответ. Правильный ответ Оксана угадала. Мы бы ее взяли на работу, потому что это послужной список. Это действительно документ, который содержал сведения о прохождении службы... офицерами, чиновниками всех родов и канцелярий, и каких-то государственных служителей, служащих. Вот там действительно там писалось. Росписью называлась «Роспись приданного», которого отдавали за девушкой. Если вы хотите посмотреть, что там надо было упоминать, в каком порядке, то загляните в словарь Далина, слово «роспись». Вот, собственно говоря, роспись не только хохломская, но и вот такая бывает. А документы мы как раз все получаем под подпись, а не под роспись. Знакомимся с ними. Ну вот, а табель о рангах – это уже отдельная история. Это как бы табель чинов, которые были в России.
А правильно ответили Ксения, Ольга и Елена. У нас есть электронные адреса, и приз все победители получат.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно. По-русски.
Мы продолжаем говорить о резюме, но прервемся и поговорим о словах недели.
Да, слово резюме у нас нет в словах недели.
Нет в словах недели, нет, у нас белорусские события и белорусские слова в словах недели. «Живая Беларусь», лозунг, который на русский переводится как «Да здравствует Белоруссия». Вот он попал в топ-5 русскоязычного твиттера на этой неделе, такой безусловный лидер. И нужно отметить, что в русскоязычных соцсетях многие сейчас пишут не «Белоруссия», а «Беларусь». Ну, выражая таким образом солидарность с участниками акции.
Да, так оно и есть. И самый популярный вопрос к филологам – это вот насчет соединительной гласной в слове «Беларусь». Ну, оно да. Ну, здесь скорее краткое прилагательное, потому что «Русь красна», «Русь бела». Вот она, собственно говоря, «Беларусь».
Я видела, что пишут и «Беларусь». Но это совсем неправильно. «Беларусь», да? Если,
да,
если
вот «Белоруссия», но «Беларусь».
«Беларусь», да. Льняная революция. Наш коллега Сергей Пархоменко так назвал события в Беларуси. Вот, ну, мы всегда ищем определение, да? Вот в Беларуси ледяная революция. Ну и, мне кажется, наш безусловный лидер это Лукашенко, он же Чаушенко, он же Лукадафи. Так в соцсетях называют президента Белоруссии. Достаточно прозрачно намекая на судьбу президента Румынии Николая Чаушенко и ливийского лидера Муаммара Каддафи. Если кто не помнит, напомню, что Чаушенко был обвинен в преступлениях против государства, геноциде собственного народа и расстрелян вместе с женой по приговору трибунала. А Каддафи убит во время гражданской войны силами Переходного национального совета. Вот. Причем Лукашенко уже даже в анекдотах на сайте, да, в сборниках анекдотов уже Лукашенко везде фигурирует. Я предлагаю...
У нас вообще вопрос звучит ужасно. Кто победит, Лукашенко или Ледяная революция?
Вот, кстати, да, да. Значит, Лукашенко 101-20-11, Ледяная революция 101-20-22. Но мы все-таки голосуем за слова.
Да. Начался подсчет ваших голосов.
Лукашенко 101-20-11, Ленинная революция 101-20-22.
Если продолжать разговор о резюме, у нас вот тут есть много вопросов уже с нашей ленты. Вот попросим наших гостей, Ольгу Дзюба, которая HR. Кстати, Ольга, подумайте, пока я прочитаю одну смс-ку. Что ж такое HR, спрашивают у нас. Вот как бы вы переформулировали в прежних каких-то русских терминах название своей должности? И Наталья Бравчук, ведущий менеджер по образовательным проектам «Тотального диктанта». Наша замечательная Аня Христачевская, тоже не чуждая «Тотального диктанта» в прошлом, член московской команды, пишет, написала резюме, перечитала и расплакалась. Такого человека на работу отдавать. Реально, я на свое резюме не раз слышала. Нет, вы слишком хороши для этой должности. Вот у нас, наверное, вопрос к вам обеим. Чего, вот как себя не перехвалить? Вот где та грань между нахваливанием,
между правдой и здравым смыслом?
Да. Да. Ольга, Наталья, кто ответит?
Давайте пока я отвечу, а вас попрошу Ольгу обратно пустить в конференцию.
Ага, вот так. Она решила, что все. Хорошо, сейчас пустим. Да, Наташа, слушай.
Так, по поводу HR, кто же такой HR? Ольга сейчас подключится и ответит, наверное, более подробно. HR – это рекрутер. От английских слов human resources – человеческие ресурсы. Да? Специалисты, которые работают с человеческими ресурсами, называют коротко HR. И это вполне уже даже русское слово, потому что оно изменяется, потому что оно обрастает какими-то суффиксами там, и так далее. Да? Оно живет своей жизнью в русском языке.
И оно пишется даже кириллицей, вот так вот просто маленькими буквами. HR без дефисов одно слово есть уже в словарях. Да, даже так.
Что касается... Второй вопрос.
Перехвалить. Как себя не перехвалить?
Как себя не перехвалить? Вот здесь вот я, наверное, Ольгу попрошу мне помочь, потому что я-то со стороны другой на это все смотрю. Да? Для меня, как для человека, который и нанимался на работу сам, и нанимал на работу других, когда-то был такой опыт. Ну, действительно, да, соизмеряешь опыт человека с той вакансией, на которую он претендует, и если человек переквалифицирован, это тоже не очень хорошо. Да? Вот только подтвердите или опровергните меня, пожалуйста.
Наталья отключалась сейчас, да, только вернулась в эфир. Повторите, пожалуйста, вашу мысль.
У нас вопрос такой. Как себя не перехвалить? Вот где та грань между самонахваливанием и правдой, реальностью? На что вот вы реагируете, когда видите резюме?
Если говорить именно о резюме, то, конечно, повторю опять же свою мысль, нужно говорить в первую очередь о фактах. То есть никаких качественных характеристик, только факты.
Понятно. А вот Дмитрий Мезенцев нам пишет, что работодатели очень часто указывают в объявлениях личные качества соискателя. Но это компетентный, доброжелательный, какой-то там еще там стрессоустойчивый, простите, за штаб сотрудник. Так что ни одни соискатели, говорит Дмитрий, грешат этим. А мы в проекте «Тотальный диктант» в проекте как раз говорит, что лучше описывать не личностные качества, а какие-то свои именно компетенции, то есть занимаюсь умения глаголами. То есть использовать не прилагательные, а глаголы, грубо говоря. Но вот у меня, Ольга, такой вопрос. Если работодатель дал объявление, именно указывая личностные качества, как лучше реагировать? Все равно стоять на глаголах или все-таки какие-то прилагательные, которые описывают вас как очень приятного и очень полезного человека, использовать? Как настроиться?
Совершенно согласна. Совершенно с Дмитрием согласна. Работодатели тоже частенько грешат такими штампами. И я здесь рекомендовала бы следующее. Попробовать в своем опыте найти иллюстрации. Что вас характеризует как человека стрессоустойчивого? И написать как раз об этом. То есть, опять же, перевести вот эти самые качественные характеристики в конкретные факты, в конкретные достижения. Это будет звучать и убедительно, и это не будет выглядеть бахвальством.
Понятно.
Для тех, кто пишет вакансии, это наш следующий курс.
Да, вот так у нас уже есть в планах для тех, кто пишет. Да,
да. Есть и такое, да, что это может помочь людям находить именно тех сотрудников, которые...
Оленина. Пушкин добивался ее руки, никак не могла иметь больше неуда с минусом по русской орфографии, писала исключительно на французском, пишет нам Алекс из Москвы. А русская речь ее была красива, и определения на русском языке характеристики того же Пушкина очень тонки и точны. Сейчас же пытаются писать грамотно, а массовая болезнь в том, что не умеют связать двух слов. Вся речь контекстная. Вот тоже у нас такой вопрос уже про грамотность. Если все-таки есть ошибки, но очень красиво написано резюме по тексту, да, вот вы прям видите, что человек, главная его беда только вот именно в запятых, в неправильных, непроверяемых и проверяемых гласных и согласных.
Человек неграмотный, но говорит красиво.
Но говорит красиво. Вот сделайте исключение или нет? Ольга, Наталья.
Зависит от вакансии.
Ага.
Вы знаете, я довольно часто встречаю, к сожалению, такую вот неграмотность, но это, наверное, сродни, как называется, дисграфия или дислексия, когда человек занят в какой-то такой очень творческой сфере, ну, допустим, он какой-то маркетолог, креативщик, он делает совершенно изумительную рекламу, мыслит образами, а вот с текстами у него немножко не задалось. Здесь, ну, что называется, нужно посмотреть. Но очень часто низкий уровень грамотности, к сожалению, соответствует не очень высокому уровню интеллекта. И поэтому, как правило, ну, вот лично я на это обращаю внимание и, как правило, такие резюме я дальше не рассматриваю.
Наташ, а вы бы что сделали? Вот вы, ведущий менеджер образовательных проектов «Тотального диктанта», вдруг получаете резюме, где очень красивый текст, но есть недочеты по грамотности.
Я могу сказать, что в «Тотальном диктанте», например, грамотность – это ключевая компетенция, по которой, ну, человек может быть многих талантов, но если он не может выразить свою мысль на письме, не может... Ну, понятно, что мы все делаем ошибки, и здесь не нужно быть прям совсем уж строгим судьей, да, потому что даже филологи делают ошибки, все нормально с этим. Но есть какие-то случаи, когда действительно человеку очень сложно выразить себя на письме. В таких случаях в «Тотальный диктант» он, скорее всего, или она не попадет. Есть профессии, есть области, в которых, наверное, эта компетенция не является одной из ключевых. Но, как Кира Дружинина и в курсе говорит, да, по грамотно составленному письму, по грамотно составленному тексту, резюме, мы в том числе делаем какой-то вывод о том, какой человек перед нами. Интеллигентный, развитой, стремящийся совершенствоваться, или наоборот, внимательный, невнимательный. Ну, то есть это такой косвенный признак, скажем так, для очень многих профессий, не только связанных с текстами.
Согласна. Сейчас вот очень обсуждаемая новость, совершенно из мира спорта, казалось бы, да? Алина Загитова, наша олимпийская чемпионка, подала документы и, кажется, уже принята в РАНХИКС на специальность журналистика. А при этом у нее достаточно низкий балл, вот сейчас не могу найти прямо цифры, но там где-то 51 за русский язык и 40 с чем-то за обществознание, то есть две таких ключевых. И вот это, кстати, роскошный пример журналистской верстки, когда только в одном заголовке две фразы было, что Алина получила на ЕГЭ вот столько-то и столько-то за две, точка, следующее предложение, она поступает на журналистику. Вот казалось бы, да, две, то есть компетенция, которая должна быть абсолютно точно на уровне где-нибудь там 90 хотя бы по одному и по другому, если ты хочешь быть журналистом. А вот такие вещи, например, не знаю, там балл за ЕГЭ не спрашиваете случайно в резюме, потому что это тоже такая говорящая вещь. С одной стороны, это и о стрессоустойчивости, между прочим, о том, как ты себя повел на экзамене, как ты справился с этой тестовой задачей, и о компетенции языковой. Вот, Ольга, как бы вы обратили внимание на такое?
Вы знаете, поскольку я занимаюсь в основном подбором топ-менеджеров,
ага.
А у них топ-менеджеры ЕГЭ... это, как правило, люди 30+, то, боюсь, ЕГЭ для них не очень актуально. Но могу сказать, что иногда я обращаю внимание на то, с какими оценками человек окончил высшее учебное заведение.
Ага. То есть вот вкладыш к диплому требуется.
Угу. Не просто диплом.
Не просто так. Угу. Вот учтите это, пожалуйста. А там смотрят, так, а чего у него там было по сочинению, по вступительному? А вот там что-нибудь по экономике. Так вот, тоже смотря какая специальность.
Некоторые мои клиенты, ну, работодатели, вакансии которых я беру в работу, все-таки обращают внимание на уровень образования и на оценки. То есть это может быть не только фильтром рекрутера, но и требованиями самого работодателя. Поэтому могу сказать, что при прочих равных выберут, наверное, отличника все-таки.
Все-таки отличника. Так что русский язык вам в помощь.
Андрей Воронов в чате YouTube пишет, что вообще все мы делаем неправильно. Люди устраиваются на работу по автобиографии. То есть он считает, что вот резюме – это автобиография. А должны быть о человеке характеристики и отзывы других людей. Чем больше, тем больше объективности. Вот так вот.
Знаете, в чем-то соглашусь с Андреем. Вообще есть такая золотая тройка рекрутинга, так называемая, то есть источники информации о кандидате. Первое – это резюме. Все-таки это важнейший документ, и в первую очередь он именно попадает на стол или в электронную почту, или по каким-то другим каналам работодателя. Второе – это тестирование, которое при умелом использовании тоже может много информации дать и спрогнозировать успешность кандидата на той или иной вакансии, позиции точнее. И третье – это, конечно же, рекомендации, вот как раз то, о чем говорит Андрей. То есть одно другому совершенно не противоречит.
У нас тут дискуссия, потому что после того, как Наташа слово HR, его как бы узаконив, да, в кириллическом написании, мы его узаконили, сказать, что это русское слово, у которого есть свои производные, там можно HR-ить. А что ты делаешь на работе? Да я так HR-ю, да. Вот заменила хорошим русским словом рекрутер. Тут у нас посыпалось. Да какой HR? Какой рекрутер? Отдел кадров и кадровики с кадровичками там работают. Ольга, вот на прощание вам такой вопрос. Как вам такое... перевод названия вашей должности. Кадровик и кадровичка.
Во-первых, скажем так, это разные профессии.
Ага.
HR – это, в принципе, все поле управления персоналом, все поле работы с людьми. Это и их наем, это и адаптация сотрудника на рабочем месте, это и организация проведения внутреннего обучения в компании, это и работа с корпоративной культурой, это и так называемые компенсации, бенефиты, и это кадровое делопроизводство и трудовое право. И вот кадровое делопроизводство – это как раз то, чем занимаются исторические отделы кадров и так называемые кадровики. Mm-hmm. То есть это работа с документами. А подбором персонала в узком смысле занимаются рекрутеры, а весь вот этот вот спектр работы – это вот как раз-таки управление персоналом, ну или если мы будем использовать такую англоязычную терминологию, то это HR или Human Resources.
участвуют. Спасибо большое, Ольга Дзюба, вот то самое. То есть это к вопросу о том, что мерчендайзер не то же самое, что продавец. Ольга, спасибо вам за участие в нашем эфире. А у нас еще есть минутка, чтобы спросить Наташу. Я знаю, что еще «Тотальный диктант» запустил серию вебинаров по РКИ. Правда это или нет? Слышала что-то такое?
Это совместное. Ну, то есть это не то, что мы запустили. Мы, наши коллеги, мои коллеги участвовали в серии вебинаров по русскому как иностранному, да, которые организует Рособорсоюз. У них там каждую неделю проходят такие развивающие, обучающие информационные вебинары, посвященные теме. И вот мои коллеги Ольга Рябковец, Екатерина Тупицына и Владимир Пахомов недавно выступали в таких вебинарах. Еще будут вебинары, посвященные нашему тесту «Труд» для иностранцев. Да? Это такой тотальный диктант для иностранцев. По-моему, в следующий четверг он состоится. Если кому-то интересно, можно задать вопрос нам, наверное, куда-нибудь на почту или на сайт на наш зайти и получить информацию об этом. Вот.
Наталья Бравчук, ведущий менеджер образовательных проектов «Тотального диктанта». Напомним, что с 17 августа, то есть понедельника, запускается резюме на 5. У вас еще есть время подписаться на эти 10 очень полезных уроков, которые вам расскажут и про структуру, и про русский язык, и про способ изложения своих мыслей в этом. Ну, а у нас кто победил?
А у нас наши слушатели всегда очень любят играть словами, поэтому, конечно же, Лукашеску 79%. Проголосовал за это слово и за «Ленинную революцию» 21%.
И что нас еще ждет впереди?
А впереди нас ждет много интересного. Бракоразводный процесс Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Это было в 1529 году в Англии.
Ну, интересно до сих пор.
Да, Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов расскажут вам об этом вот, буквально после выпуска информационной программы «Эхо». А потом в родительском собрании у Никиты Василенко и Алексея Кузнецова будет Артем Русакович, учитель, автор YouTube-канала «Обществознание без цензуры», а тема передачи «Как узнать общество и выучить обществознание». А в программе «Дифирамп» у Ксении Лариной после 14 часов Михаил Ширвиндт.
Так что оставайтесь с нами, а мы с вами встретимся через неделю.
Говорим по-русски.